ней будет незначительным, благословение простого человека в твоих глазах. Сказали мудрецы, о каждом гордеце сказал Творец, что не могут он и гордец этот жить вместе. Поэтому, когда человек ощущает себя совершенным, согласно правой линии, когда он осознает свою ничтожность и говорит, что Творец все равно дал ему немного какую-то зацепку в духовном, то вот это немного относительно той святости, которую человек должен постичь, несомненно, означает немного святости относительно истинной святости. И это уровень простого человека. И если он говорит, что исходя из своей ничтожности благодарю я и восславляю Творца за это, об этом можно сказать, как и написано, «Я, Творец, обитаю с ним в их нечистоте». И когда он радуется этому, у него появляется возможность удостоиться ступени, когда шхина пребывает только в том месте, где есть радость. Получается, что благодаря сознанию собственной ничтожности, когда Творец дал ему какую-то вообще связь со святостью, он может подниматься по ступеням святости. Тогда он берет оттуда только радость и ценит это. И тогда человек может сказать, поднимающий из праха бедняка, из мусора, возвышающий нищего. То есть, когда человек ощущает свою ничтожность, когда говорит, что он бедный, то есть он нищ, нет у него никакого понятия и разума в святости, он называется бедняком и нищим. И тогда, если есть хоть какая-то связь со святостью, несмотря на то, что он беден, он говорит, поднимающий из праха бедняка. Это значит, что он произносит восхваление. Хотя он и беден, все равно Творец поднимает его. Это слово «вознесение». Из ссора возвышает, из мусора возвышает нищего. Хотя он ощущает, что он нищий, все равно Творец поднимает его. И за это он восславляет Творца. И вот мера связи со святостью, пусть будет даже незначительной, все равно уже можно восхвалять и восславлять Творца.
Мы находимся в мире бесконечности. И в этом мире бесконечности у нас есть очень маленький свет, называемый «нефиш де нефиш». И этот свет создал существующим из ничего лишь малое зернышко желания получать, что является всего лишь корневым свойством мира бесконечности. Почему же это мир бесконечности? Потому что кроме искры света и песчинки материи, на самом деле ничего не существует. Но все остальное приходит за счет величия света в ощущении этой песчинки света. Что такое свет, который создал его и занимается им? И тогда вследствие величия, осознания величия, приходит ощущение бесконечности. А затем, когда он желает, начинает развиваться в нем корень для еще более самостоятельного развития. И тогда начинается понятие миров. Пока что в инстинктивном виде все приходит со стороны света, но это таким образом развивается, пока не достигает состояния, когда с нашего состояния и выше, обратно, когда мы пользуемся всеми свойствами, мы достигаем осознание истинного величия света, если можно это сказать, истинного, потому что никогда, по сути дела, невозможно раскрыть истинной меры Творца творению. Но так, когда мы приходим обратно, мы приходим к Наранхай, к тому, насколько Творец определил нам меру, называемую слиянием, когда Он желает, чтобы мы вследствие этого уподобились Ему. И нам необходимо понять, что из отходов поднимает нищего, Это когда мы не требуем подняться из этих отходов, а только чтобы мы могли его восславлять и восхвалять. Для этого мы просим, чтобы Он поднял нас для осознания Его величия, не для нас самих, а в нашем состоянии, когда Он поднимает нас. Когда все, весь этот подъем, все это возвышение будет для того, чтобы мы поняли, кто нас создал и кто заботится о нас. В этом, по сути дела, заключаются подъемы. Тогда как в нашей материи, в том, что называется бедный и нищий, в этом он пусть остается. Главное, чтобы он в чем-то хотя бы относился к высшему свету, к свойству отдачи. В этом, по сути дела, вся наша надежда, и это тоже ради доставления наслаждения ему, но это уже в молитве, когда мы не просим за себя. И в этом мы в точности приводим себя в соответствие той самой картине, форме, которая есть у нас в мире бесконечности. Когда всего лишь песчинка материи рядом с искрой света, а все остальное величие Творца. Сколько раз я напоминал тебе, что духовные свойства никак не смогут быть лучше материальных свойств. Но ты стоишь на своем, что не чувствуешь смысла чистого рабства. По-моему, в любом месте, где есть желание рабства, уже теряется там в отношении работы. Потому что помеха для душевной отрады и привлечения света называется рабством, как сказано. Раб, оставленный без присмотра, чувствует себя хорошо. Поэтому находящийся связанный под гнетом порабощения называется рабом и работником. И посмотри внимательно в птихе, что понятия «работа» и «усилия» исходят из экрана, препятствующего высшему свету, очень привлекательному для него, а понятие «вознаграждение» исходит из отраженного света, с помощью которого снова Малхут становится кетером, и тогда он выходит из порабощения к полному освобождению в простом милосердии, называемом кетер. Поэтому сказали мудрецы, раб не стоит хлеба в его животе, так как отраженный свет определяется именем Наим, Нецахот, Исодзе, Рампин и Малхут, соединяющихся, как известно, при помощи столкновения. И если бы этот раб был равен Наим от его живота до головы, то вышел бы на свободу, как сказано выше. Однако он не равен, а только до своего живота. Другими словами, намерение его противодействия — это не упорство его экрана в четвертой стадии, а ради получения. Оказывается, также его задерживающий экран является получающим кли, а не препятствующим кли в вышеупомянутом смысле, и поэтому превращается, к сожалению, кетер в свойство малхут. Буквы слова кетер сочетаются лишь в слово керес брюха, а наим только его чрево, и поэтому он остается всего лишь рабом. И все это различие между экраном кетера и экраном кереса, чрева, возникло у него благодаря отвращению в получающих келим к чреву, предельному отвращению. То есть также и удовольствие, автоматически притягивающееся к чреву, было таким, как наслаждение скребущего и бередящего нарыв в алдырь. Это наслаждение, вызывающее отвращение у любого человека из-за наносимого им вреда. И благодаря силе отвращения, имеющейся в природе, отчеканится в нем другая природа, вызывающая настоящее отвращение к чревоугодничеству. И тогда станет его экран, рвущийся в бой, препятствующий силой четвертой стадии, и снова вернется к кетеру. Однако что же происходит с теми, кто не очень-то строго соблюдает чистоту? И то, что вызывает отвращение также в его первой природе материальной, относительно нее существует большое милосердие, потому что со своей стороны он уже очищен, и есть уже отвращение к вещи, которой он должен чувствовать отвращение, но не может настолько тонко различить с точки зрения материальной природы, поэтому не удирает с достойной осмотрительностью даже в случае материального отвращения. И этим решается твоя проблема с лицемерием. И в этом причина твоей ошибки, что мир сотворен для работы. И то, что у меня награда, ты путаешь из-за невнимательности с работой. И было бы правильным, чтобы ты исправился, прежде чем приедешь в Иерусалим, и гораздо раньше праздника освобождения.
Огромная разница. Когда мы работаем с получающими килим, и так видим действительность, измеряем, что хорошо, что нехорошо для нас, когда мы ассоциируем себя с получающими килим. И это тогда называется нашим миром, а это наша жизнь. Ну, в соответствии с значимостью, которую мы придаем разным предметам, действиям, взаимоотношениям. Но в соответствии с этим мы и чувствуем вещи. В соответствии с этим мы и предоставляем им место в нашем поле зрения, в наших ощущениях. Ну, так мы, ну, как бы собираем наши реакции в желании получать, и так создаем картину мира. Можно это видеть на детях хорошо. Если ему что-то важно, то только это. Все остальное они как будто бы уже и не видят. Как будто бы их нет, не существует. Ну, так же и мы. Есть такие для кого. Вот это важно в жизни, вот это в жизни. Не то, что мы как бы не видим других вещей, но на определенном вот уровне даже и невидимых. И когда мы хотим работать с иными ценностями, то вот обратное соответствие в том, что доставить наслаждение Творцу вместо того, чтобы доставлять наслаждение моему желанию получать. Тогда тут возникает проблема в том, чтобы перейти к этому. Если я нахожусь в состоянии, когда мне хорошо, комфортно, так я устроен, так я чувствую, так я к этому стремлюсь, тянусь, то есть все взвешивать в соответствии с желанием получать, в соответствии с моим характером, и то, как окружение меня сбивает с толку, то в соответствии с этим я и собираю все эти образы этого мира в соответствии с ценностями, что важнее, что менее важно и так далее. И так я строю форму мира, и вдруг мне надо перейти к иной форме, к иным значениям, что в то, чем я доставляю, доставляю больше наслаждения Творцу, я больше слит. И я к этому больше тянусь. Это в моих глазах важнее. То, конечно же, переход очень труден. После перехода, ну, по-видимому, если природа меняется, то я снова нахожусь в состоянии, когда я уже работаю ради отдачи. То есть я как бы что-то сделал, уже программа поменялась, ценности, зрение другое. То есть я работаю уже по-другому. То есть я тут работаю чисто автоматически, в соответствии с природой. Потом я буду работать в соответствии с другой природой, духовной. Здесь ради получения для себя, там ради доставления наслаждения Творцу. Это одна программа, это другая программа. Переход. Вот это проблема. Потому что здесь, тут я животное, и там я называюсь святым животным. Ну, после того, как я уже нахожусь в иных ценностях, где ценность Творца выше моей собственной значимости, то я работаю без каких-либо усилий, наоборот. И я чувствую там также в этом и воодушевление. Но переход является проблемой. И в нем, на каждом шагу, в каждую секунду, мы должны быть, оберегая себя, защищая себя и думая, что мы в двух мирах. Не надо думать, что следующий мир, после того, как мы меняем нашу программу, что у нас нет усилий. Но усилие является уже наградой, наслаждением. Но здесь, вот в этом переходном состоянии, у меня нет сил, у меня нет способности принимать решения. Не тянет меня ни туда, ни сюда. И вот проблема является та самая точка средняя. Вот принятие решения, где там половина виноват, наполовину оправдан, она все время... То есть я должен ее все время выделять, все время ее увеличивать. То есть из всех форм, из всех возможностей я как с увеличительным стеклом увеличиваю, то есть я увеличиваю масштаб, приближаю эту точку и хочу как можно больше быть в ней. Потому что все остальные понятия не так важны по сравнению с ней. Вот это вот, тут вот экран намерения ради отдачи. Ну, спрашивайте. Мне кажется, что...
Антон из Йокнама спрашивает, почему написано, что мысль, что мир создан для работы, является ошибкой. Ведь мы должны прийти к состоянию, когда мы наслаждаемся от работы, от любви к товарищам. И это является частью цели учебы.
Да, тогда это просто не называется работой. Хасид, который тащит тяжелый чемодан своего ребе, он работает или наслаждается? Он гордится этим, что вот он сейчас как носильщик, хотя он, может быть, и миллионер. Это для него работа? Я помню, ну я уже рассказывал об этом, что я возил рабаш на своей машине, пижо, обычное пижо. И приехал ребе из Вижницы, я так думаю, приехал из Америки. в Израиль, и один из владельцев там, тот, кто занимается алмазами, купил «Шевроле» за 600 тысяч долларов, чтобы возить его неделю. То есть, кроме того, что он купил, «Кадиллак», кроме того, что он купил вот эту особую такую американскую машину, еще неделю был его водителем. Он мог за 1000 шекелей нанять какого-нибудь водителя, а он заплатил, 300 тысяч. А он заплатил 300 тысяч долларов за право возить. То есть, кроме того, что он еще и купил машину. Ну, понятно, что у него не было конкурентов, но это работа. Это уважение, это честь, будущий мир. Это стоит многих денег. Поэтому награда, работа и усилия, все эти вещи, ну, мы снова должны понимать. Я законы не менял. И все, что меняется, это вот то восприятие ценностей, которые человек постигает. И кроме этого ничего нет. И из того, что меняются ценности, ты меняешь эталон. Это ты видишь, это теперь ты больше уже не видишь. Это все сменяется в соответствии с важностью. Вообще мир другой, перевернутый. Но вот это вот противостояние света и кли, которые противоположны по природе и слиты в соответствии с намерением, это и есть постоянное состояние, которое имеет место. То есть конец действия в изначальном замысле.
Из Ашкелона спрашивают, каково правильное отношение к состоянию, в котором он считает, что все-таки мне награда полагается. Как относиться к состоянию, когда внутренний голос говорит, что мне полагается награда?
Очень хорошо. Я сейчас буду работать на отдачу. Я хочу быть в святости. Ну, вот так. Хорошо. Теперь разъяснить, что такое «я хочу ради отдачи», что такое «святость». Да. Но я в этом чувствую, что мне будет хорошо, комфортно, удобно, приятно. Совершенство, вечность, понимание, ощущение, ну и так далее. Да. Ну. Теперь, вместе вот с этой приятностью, ощущением, я это делаю для того, чтобы мне было приятно, или я это делаю, может быть, потому что это важно для Творца. Кто такой Творец? Что такое Творец? Нет мне никакого невкуса, я во рту ничего не чувствую, ну, кроме того, что-то совершенно такого безвкусного, ну, песок я чувствую. Ну, и что же делать? Ну, я уверен, что то, что я это делаю, от того, что это меня все-таки влечет каким-то образом. Что же делать? Нужна группа, которая начнет воздействовать на меня, то есть промывать мне мозги в том, что это важно. Без них я всегда буду оставаться в том состоянии, что да, я, ну, что-то сделаю, но это всегда будет только потому, что это мне интересно, мне привлекательно, приятно. Ну, вещь такая важная, ну, будущий мир, что-то из этого мира. Ну, разные такие аргументы. Но совсем не потому, что забота о Творце приводит меня в действие. Это, конечно же, нет. Ну, хорошо, ну, и как же я сделаю, чтобы это у меня было таким искусственным образом? Тогда я должен возбуждать товарищей по-разному, чтобы они начали воздействовать на меня и давать мне вот эту важность. Пусть мне внедрят в мой мозг, что вот это важно. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. И тогда я начну думать, почему у меня нет важности Творца? Вещь, Такая забота просто ну, неестественная, сверхъестественная, я бы даже сказал. То есть ненормальная. То есть в соответствии с нормой я думаю о себе. Ну, о ком я еще могу думать? А здесь, когда я не чувствую, я... Ну, я могу сказать, что я завишу от него, ну, если мне плохо, не дай бог. Но так не могу, не способен. Короче... Тогда он нуждается в группе. И тогда он чувствует, что ему нужен свет, возвращающий к источнику, иначе он всегда будет оставаться только в заботе о себе. Ну и дальше развитие. Да.
Можно ли выяснить вкратце об отрывке, сколько раз я тебе говорил, что материальные свойства ни в коем случае не могут быть лучше, духовные не могут быть лучше материальных? Есть вообще связь?
Материальное — это то самое, то есть, скажем, это материальное, которое начинает двигаться, совершенствоваться в направлении духовного. Но не может быть в соответствии с абсолютным, с модулем, по модулю. Это ведь то же самое. То же самое. Насколько ты любил себя, ты потом приходишь к какому-то ощущению ненависти к этому свойству. Не себя ты ненавидишь, но вот это свойство, ты то, что ты любишь себя, когда ты чувствуешь, что это тебя связывает и привязывает к земле, и не дает тебе быть свободным. И тогда ты от этого переходишь к состоянию, когда ты отрежешь вот эти вот путы, связывающие тебя к себе, и ты начинаешь соединяться с другими. Там образуется территория, тело важное тебе, важнее, чем ты сам для себя. Но это приходит под воздействием света, возвращающего к источнику.
Что имеется в виду под телом?
Ну, тело твое, желание имеется в виду. Ну, тело — это не физиологическое тело, а... Ну, тело имеется в виду, ну, желание. Ну, что-то, что существует, да, из всего. Как это назвать? Ну, реальностью это называется, действительностью. Да.
Мы много говорим на последних уроках об изменении отношения. Мой вопрос, как то, что я меняю отношение к состоянию, влияет на изменение картины реальности?
Мы идем в соответствии с планом. Сейчас пришло время, действительно, как ты правильно сейчас ухватил, что мы говорим о том, что все изменения — это изменения внутри человека. И в отношении человека к восприятию в нем. То есть, чему он придает важности, чему он не придает важности. Так вот, мы говорим о восприятии реальности, которая находится вне меня и внутри меня, о важности реальности, которую я чувствую внутри себя, и того, что находится вне меня, снаружи. Как я переношу важность с того, чтобы заботиться о себе, на то, чтобы заботиться о том, что есть снаружи. И так далее, и так далее. То есть, это сейчас вот этот период, когда мы должны в этом чуть-чуть больше обращать внимание. Почему? Ну, потому что и по отношению к миру мы говорим, что мир находится в кризисе. Так ничего не надо исправлять в кризисе. Ну, что, начнешь исправлять сейчас проблемы, имеющие место в мире? Мы говорим, нет. Мы говорим, надо исправлять человека. Мы не можем им объяснить так, как мы говорим, что значит исправлять человека. Но на пути Мы хотим, что если они пойдут правильным путем, но им чуть-чуть показывают, почему это должно быть так. И уже начинают соглашаться там-сям. Но от безвыходности чувствуют, что что бы ты ни делал, никакого хорошего результата не будет, а будет только хуже. Пока вот это вот хуже не приведет к таким вообще катастрофам, Боже упаси. То есть и мы, и мир, и мы хотим, чтобы мир принял это решение, чтобы знал, что надо исправлять себя, то есть человека, впервые во всей истории. Не исправлять что-то внешнее, но внутреннее. Поэтому и мы в нашей учебе здесь, сейчас, больше ставим ударение на исправление человека. И через исправление человека нам поэтому нужна тут и группа, и все остальное. То есть это центр всего развития. Ну, вот на этом этапе. Потом увидишь, что произойдет дальше. Но мы пришли к ситуации, когда мы можем таким образом говорить. Да.
Вопрос. Если у нас есть какое-то определенное восприятие реальности, я сначала инстинктивно к этому поднимаюсь, а затем начинаю думать, секунда-секунда, это исходит от меня, начинаю снова проходить эту внутреннюю работу, и тогда меняется реальность. Вопрос, что меняется?
Вопрос, как посредством важности каких-то вещей, я, по сравнению с тем, что было у меня раньше, я изменяю картину мира. Мир — это то, что рисуется моему желанию получать. Мое желание, оно может быть или с намерением ради получения, или ради отдачи. Вот эти ценности являются ценностями относительными, потому что как я тебе это передам? Если это ради получения, то я вижу только то, что рисуется вам у меня. Если я начинаю работать на отдачу, я начинаю раскрывать контраст. Разницу между моим желанием получать и других. А эта разница, которая называется эго, между мной и другими, это вот дистанция между мной и другими, это мое эго. То есть чем больше мое эго, то есть у меня как раз такие инструмент больше такой, то есть разрешающая способность больше. И тогда я вместо того, чтобы чувствовать что то, что происходит во мне, то, что называется этим миром, начинаю чувствовать картину в глубину. Вот как, ну, стерео такие картинки, как они называются, трехмерные, да? Олиграммы называются? Ну, неважно, короче, когда ты смотришь это, ну, это что такое плоское, да, а ты потом, когда ты не фокусируешь, а наоборот сбиваешь фокус, да, рассеиваешь зрение, и тогда ты начинаешь видеть картину в глубину. И так ты начинаешь видеть картину в глубину, и эта картина... Ты в эту картину ты входишь, ты живешь в ней. И вся разница между тобой и то, что тебя окружает, это те отличия, которые были раньше, когда твое эго начинает измерять. До этого ты эго свое не чувствуешь. Эго ты начинаешь чувствовать только в духовном мире, когда ты исправляешь его ради отдачи. Это помощь от противного. Он становится для тебя эталоном, показателем, масштабом вот этих чувственной дистанции между тобой и всеми вот этими понятиями, состояниями. И тогда ты видишь мир. А видишь, что раньше ты не жил. и то есть как бы вот как были как во сне, но действительно вот так вот в бессознательном состоянии, в потере сознания, да.
Когда мы пытаемся проделать эту работу, которую вы сейчас описали, и взять внутрь вот такое восприятие реальности, иногда раскрывается, если вначале ты думал, что это происходит снаружи, вдруг ты раскрываешь, что ты являешься причиной проблемы. Как входит в это ощущение тогда? Ты видишь в себе испорченность. Как относиться к этому? Заниматься этим или нет?
Ну, в соответствии с вопросом, я даже не знаю, смогу ли я объяснить. Может быть, еще рановато. Ты не чувствуешь... Ну-ка, спроси еще раз.
Вот происходит какое-то внешнее состояние, я могу перевести это к внутреннему фактору, когда я чувствую в себе испорченность.
Ты эти испорченности тоже относишь к Творцу, и ты благодаришь Его за то, что Он их создал, и ты работаешь вместе с Ним для того, чтобы обратить их в исправление, когда понятно, что без этого вы бы не встретились. Ну, нет у меня, ну, просто жалко слов. Я не могу сказать. Да.
На чем построен переход с ради получения на ради отдачи?
Слияние с группой, с учителем, с книгами. Только из ощущения необходимости воспользоваться их помощью, зависимости от них. Это создает человека. Нет у тебя другого средства? Да.
Получается тогда, что насколько мы больше прилепляемся, картина, которая раскрывается тебе, по крайней мере, в твоей жизни, кажется еще более ужасной. Теперь как из такого состояния человек продолжает работать, чтобы возвеличить ради отдачи, а не погрузиться?
Это зависит от того, насколько среда сильнее влияет и более эффективно на человека и несет ему факт, приносит ему факт, что все, что происходит, это все по пути, в соответствии с программой, из того вот конечного состояния, вечного слияния, когда все вот эти картинки и должны так вот раскрываться. Когда нет ничего, что здесь бы происходило случайно. Что человек должен благословлять за плохое, как и за хорошее. Да.
Вот это решение, которое, когда надо перейти с беспокойства о себе на беспокойство на ближнего. Что выполняет это решение?
Важность окружения. И насколько окружение держится этого. За это. Я сам ничего не решаю. Решение в руках окружения. То есть, а что я... Как я принимаю решение? Я принимаю решение и вообще влияю тем, что я прилепляюсь к ним. Я прошу на практике, чтобы что-то сделали. Но даже не на практике, а вот изнутри. Каждый раз придавать им важность. Да.
В чем разница между важностью окружения, которое должно быть теперь, с тем, что было до сих пор? Сейчас кажется, что есть улучшение и в работе по отношению к окружению.
Но мы продвигаемся, что же тут сделаешь? Мы продвигаемся, тот, кто продвигается, продвигается, а кто нет, у того есть проблема, он должен приложить силы, больше сил. Я обязан продвигаться, у меня... Нет выхода. Да.
Отлично. Теперь, после того, как мы работаем друг с другом над важностью окружения и друг друга наполняем этим, над чем мы работаем, чтобы помочь товарищу выйти из беспокойства только о себе?
Я не очень-то забочусь о том, чтобы там заботиться о себе или не заботиться. Чтобы не заботиться о себе, это зависит от него. Но я забочусь о том, чтобы он понял, что это противоположно цели. И изменение может прийти только посредством окружения. Вот. И что каждую секунду у него есть возможность продвинуться и правильно себя позиционировать. Да.
И после того, как окружение таким образом влияет на человека, что должен сделать человек для того, чтобы понять, что беспокойство о себе ничего ему не даст? Вот это выяснение, которое он должен сделать, чтобы освободиться от себя и перейти к ближнему.
Что он должен сделать? Насколько он находит себя примкнувшим к окружению, и только с помощью них, когда он включается в них, там у него есть возможность через них прийти к состоянию, когда он будет целиком в отдаче тому, что находится снаружи от него. В этом усилие. Да, Ваня? Дайте ему микрофон.
Есть желание получать, есть ненависть. Состояние ненависти – это желание получать.
К желанию получать.
Да. Но есть небольшое наслаждение. Это клипа правой линии? Что это такое?
Нет.
Это наслаждение. Маленькое состояние, но есть наслаждение.
Ну, материальное наслаждение, удовольствие, да, показывают человеку, насколько он пока еще находится только в том, чтобы стремиться к комфорту, к чему-то такому хорошему, где вот держать себя вот в таком постоянном, стабильном состоянии, спокойном, слава Богу. Все у меня в порядке, вот в моем маленьком кружке. Это в первую очередь. А о всем остальном позаботимся потом. Да, есть учеба, да, как у простых людей. Я потом буду там молиться, там еще что-то буду делать, заповеди буду выполнять, чтобы мне было хорошо. И вот в этом мире, в этом моем маленьком кружке и в будущем мире. Это показывает человеку, насколько он находится внутри своего животного. Это то, что ты говоришь, что я уже чувствую, что я забочусь об этом материальном аспекте, что это главное, и что я не могу выйти из себя и быть всем своим сердцем вовне. Это значит, что человек еще находится в своем животном состоянии. Это берет очень много времени выйти из этого. Это этап на пути, это уже на пути, но поскольку это относится к уровню неживому, это берет очень много времени. Да, Гилад.
В вашем объяснении Рои Акоки я не очень-то понял, в чем заключается заботиться о товарище, а что не в моих руках, где я не могу заботиться, где граница?
Ну, я уже не помню даже, что сказал я ему.
Вопрос в беспокойстве о товарище. Что я могу изменить и должен изменить, кроме настроения, о котором мы изучаем? А что не в моих руках, чего я не могу, что с его стороны должно происходить? Где его выбор?
В заботе о товарище я должен помочь ему, если можно, в материальном. И в духовном я могу обеспечить ему только настроение, только поддержка, ощущение. Ну вот как я требую от окружения, чтобы я ему это обеспечивал. В общем-то, это то же самое, это я делаю как для себя. Я это делаю товарищу, но мы же понимаем, что товарищ — это не товарищ. Это мне только видится, что это снаружи, от меня. Но на самом деле это та же самая работа, просто в двух видах. Один раз для себя напрямую, а другой раз для себя через вот этот образ, который называется товарищем.
То есть это все время меняется. То есть ему нужна все время поддержка товарища, и я поэтому даю ему все время эту поддержку. Это все время развивается с нашим продвижением.
Да, в конечном итоге, можно сказать, я ставлю себя на место себя же и на место Творца, когда я поддерживаю товарища. И таким образом мы развиваем в себе келим. Так что в кли у тебя есть облачение и авиют, и тлапшут, и авиют. То есть один раз я подхожу со стороны тлапшута, потом со стороны авиюта. Потом мы эти вещи совместим.
Вы можете объяснить, что означает благословить за зло?
Благословлять за зло означает, что я поднимаюсь над желанием получать ради себя и могу превратить его, работать с ним с помощью экрана ради отдачи другим. И этим я благословляю Творца за то, что дал мне возможности, дал силы так сделать. Это значит, что я благословляю за зло, как и за добро. Если я нахожусь в плохом состоянии, я не могу благословлять. Но если я преобразовал его действительно в добро, и тогда благословение есть благословение из глубины сердца, а не какое-то там, какая-то фальшь, когда меня бьют, а я благословляю Творца. Нет.
В первой статье, о которой мы читали, он, Рабаш, говорит, в каком бы состоянии человек ни находился, он должен радоваться этому.
Радость — это результат исправления. Это когда я исправляю состояние, я нахожусь в радости, в благословении. То есть я это от сердца делаю. Не то, что я там должен какие-то слова находить.
То нет такого, чтобы я страдал и должен благодарить за это Творца.
Невозможно. Но если я страдаю и могу при этом благодарить Творца, ну как такое возможно? Я что, обманщик? Я что, мазохист? Они наслаждаются от ударов. У них это, там есть некий такой сбой в ощущении наслаждения. Да, получает удар и получает удовольствие. Но это сбой в ощущениях.
В продолжении того, что вы сказали товарищу, вы вчера сказали, что нужно начать с чего-то, должен быть какой-то орган, из которого надо развивать другое отношение, но должно быть какое-то зло, которое нужно оправдать. И понятно, что нет двух ощущаемых возможностей.
Но если ты слышишь, что надо прийти к состоянию, что вместо всего плохого, любого плохого состояния, ты придешь к состоянию, что это добро, ты стараешься видеть эту картину. Как это такое может быть, что вот из этого зла я вдруг обнаружу, что это добро? То есть чего тут не хватает? Если бы я раскрыл в этом Творца, что Он создал мне эти все вещи, и что вот это желание получать, которым я сейчас чувствую вот это зло, и показывает мне, насколько я должен подняться над ним, то я бы пребывал бы просто вот в хорошем. Наоборот, тогда бы желание получать я бы ненавидел и отталкивал его. А с другой стороны, благодарил бы за то, что с помощью него пришел к осознанию Творца и познанию.
Сказал царь Давид: «Творец, утром услышь голос мой, утром приготовлю для тебя и уповать буду». Утром. Это утро Авраама, свойство хесед, пробуждающееся в мире. И это время, как сказано, «И встал Авраам утром, Когда приходит утро, тогда это утро Хесед пробуждается в мире, и это время благоволения для всего, и время проявления милости ко всему миру, к праведникам и грешникам, и тогда наступает время молитвы, чтобы вознести ее к Святому Царю. 351. И поэтому в час наступления утра все узники царя, то есть грешники, связанные узами греха, находят покой. И это время молитвы для них. И тем более для тех, кто раскаялся и обращает просьбы свои к Святому Царю. Потому что в этот час выходит в южной стороне, в стороне Хесед, один правитель по имени Рафаэль, и всевозможные исцеления Рефот в его власти. И с южной стороны Хесед выходит один дух и приходит к этому правителю, отвечающему за исцеление, Рафаэлю. И когда молитва предстает перед Творцом, он повелевает своей судебной палате, чтобы не начинали суда, потому что жизнь находится в руках Творца, а не в их руках. 352 пункт. И поскольку это время благоволения, Творец просит об оправдании человека. И если тот возносит молитву или пришел к раскаянию, он проявляет милосердие к нему. И в это время слышен крик гнездящихся птиц, как сказано, там, где гнездятся птицы, потому что эти птицы благодарят и восславляют Творца. И пробуждается в мире та самая рассветная лань и говорит: «Как велико благо Твое, которое хранишь Ты для боящихся Тебя». И тогда выходит тот самый правитель, отвечающий за исцеление, делает все, что велено ему. 353 пункт. И всевозможные исцеления не находятся во власти этого правителя, потому что исцеление находится лишь во власти Святого Царя. Но в час, когда Творец повелевает исцелить какого-то человека, выходит этот правитель, которого боятся все обвинители, отвечающие за тяжелые болезни. В это время дух, который приходит с южной стороны, дух Хеседа, простирает милость к этому человеку, и тогда наступает исцеление. Но все это находится во власти Творца. 354 пункт. Поэтому сказано: «Творец, утром услышь голос мой». Но не сказано: «Творец, услышь голос мой», потому что говорится об утре Авраама. И сказано: «Утром буду готов ждать тебя и уповать буду». Почему утром сказано дважды? Одно утро относится к Аврааму, свойству Хесед, а другое к Йосефу. Как сказано: «Утром свет», который, конечно же, светит. Утро Авраама — это Хесед, укрытый от хохмы. А утро Йосефа — это Хесед, в котором раскрыто свечение хохмы. «Приготовлю для тебя и уповать буду, приготовлю для тебя твою лампаду для зажигания». И это сказано по отношению к утру Йосефа, потому что приготовление лампады относится к нему. 355 пункт. Что означает «и уповать буду»? Ведь все жители мира уповают на милость Хесед Творца и ждут ее, даже звери полевые. В чем же превосходство восславления Давида по сравнению со всеми жителями мира? Это слово «истина, идущая издалека». То есть свойство хохмы, как сказано: «Думал я обрести мудрость, но она далека от меня». Первый свет, созданный Творцом, светил так сильно, что миры не способны были вытерпеть его. Что сделал Творец? Он создал свет для света своего, чтобы один мог облачиться в другой. И также все остальные света, то есть каждая высшая ступень облачена в ступень, находящуюся ниже нее, так что все миры могут существовать и способны вытерпеть. 356 пункт. И поэтому распространили ступени и облачили эти света. И эти облачения, с помощью которых нижний облачается на высшего, называются высшими крыльями. Пока они не достигают этого утра Йосефа, и тогда он получает все высшие света, потому что Йесод включает все света, находящиеся выше него. И поскольку все высшие света зависят от него, луч его восходит от края мира и до края его, находящегося наверху, в такой мере, что миры, находящиеся под ним, не способны вытерпеть его. Пришел Давид и установил ту самую лампаду, которая укрывает утро, то самое утро Йосефа, скрытое в ней с тем, чтобы установить миры внизу в порядке, относящемся к этой лампаде. Поэтому сказано: «Утром приготовлю для тебя и уповать буду», как сказано, «и покрыл его чистым золотом». И поскольку это лампада Давида, то есть строение для Малхут, и он зависит от нее, сказал, что она будет укрытием для этого утра Йосефа. Объяснение. Утро Йосефа — это Хохма и Хасадим, потому что Йесод включает все света наверху, которые выше него. Сколько Йесод включает все света, Хохма и Хасадим, он светил наверху от края мира и до края его. Однако он не мог наполнять то, что ниже него, потому что свет Хохмы не передается сверху вниз, потому что миры, находящиеся ниже него, не могут вытерпеть его, что его свет распространяется сверху вниз, так как при этом усиливаются в нем суды. Поэтому им необходимо исправление Малхут, свойства Никеви, светящей только снизу вверх. И только она могла гарантировать, что свет Хохмы, имеющийся в Йесоде, не распространится вниз. И поэтому явился Давид и установил эту лампаду, то есть укрытие для этого утра Йосефа, скрытое в ней с тем, чтобы свет Хохма в Йесоде был укрыт в Малхут, называемый лампада, таким образом, чтобы вообще не светил сверху вниз. И тогда все миры будут способны получить наполнение от Малхут и смогут существовать. И поэтому сказано: «Утром приготовлю для тебя и уповать буду». То есть он устроит все таким образом, чтобы свет Хохма в Йесоде светил снизу вверх. И с помощью этого уповать буду, что указывает на покрытие. То есть Малхут укроет и скроет этот свет, чтобы он не распространялся сверху вниз. Статья сына раби Йоси из Пхиина, 357 пункт. Когда они находились в пути, к раби Элиазару подлетела одна голубка и, опустившись перед ним, начала ворковать. Сказал раби Элиазар: «Голубка чистая, ты всегда верная посланница. Отправляйся и скажи раби Йоси, тестю моему, что товарищи идут к нему, и я вместе с ними. И чудо случится с ним в течение этих трех дней, и не нападет на него страх, потому что мы с радостью идем к нему». Случилось раз, что он ответил: «Не слишком я рад, ибо нехорошо, на мой взгляд, более чем один полный гранат, чтобы дать за него», то есть лишенный жизни на месте своем, и имя его Йосеф. Улетела от него эта голубка, и товарищи ушли. 358 пункт. Сказал раби Элиазар: «Эта голубка прилетела ко мне с посланием от раби Йоси, который болен. И я знаю от этой голубки, что он уже спасен, и ему предопределена перемена. То есть другой человек должен будет умереть вместо него, а он исцелится». 359 пункт. Пока они еще шли, один ворон встал перед ними, призвал силой и издал громкий крик. Сказал раби Элиазар: «Для того ты стоишь, и в этом твое предназначение — сообщать дурные вести. Отправляйся своим путем, ибо я уже узнал». Сказал раби Элиазар: «Пойдем и воздадим милостью гранату, который был полон всего, и имя которого — раби Йоси из Пхиина, ибо ушел он из этого мира, и нет того, кто мог бы позаботиться о нем и он близок к нам. 360-й пункт. «Отклонились они от своего пути и пошли туда. Жители города, увидев их, вышли им навстречу, и все товарищи вошли в дом раби Йоси из Пкиина. У раби Йоси был маленький сын, и он никому не разрешал приближаться к постели отца своего после смерти. И только он один стоял рядом с ним и плакал над ним и прикладывал уста свои к его устам». 361 пункт. «Заговорил этот ребенок, сказав: Владыка мира, сказано в Торе, если встретится тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери, сидящей над детьми, отпусти мать, а детей возьми себе». Ребенок издал громкий крик и заплакал. Сказал: «Владыка мира, выполни сказанное в Торе. Двое детей от отца и матери моих, я и сестра, которая младше меня, нас ты должен был взять и выполнить сказанное в Торе, где сказано: отпусти мать, а детей возьми себе». Владыка мира, если ты скажешь, что написано «мать», а не «отец», то здесь все. Отец мой и мать. Мать умерла, и ты забрал ее у детей. А теперь также и отца, который защищал нас, ты забрал у детей. Где же здесь закон Торы? Расплакались раби Элазар с товарищами, проникшись плачем и криками этого ребенка. 362. Сказал раби Элазар: «Высота небес и глубина земли и сердце царей непостижимы». Не успел раби Элазар произнести этот отрывок, как столб огня отрезал их от покойника. Но этот ребенок припал к устам своими к устам отца, не разлучаясь с ним. И тогда прекратился столб огня. Сказал раби Элазар: «Либо Творец желает совершить чудо, оживив его, либо желает, чтобы другой человек не занимался им. Но речи этого ребенка и слезы его я не могу вытерпеть». 363 пункт. «Пока они сидели, услышали голос, произнесший: „Счастлив ты, раби Йоси, ибо речи этого малого козленочка и слезы его вознеслись к престолу святого царя, и был произведен суд. И 13 человек пригласил Творец ради тебя к ангелу смерти, чтобы обменять на тебя. И вот тебе добавили 22 года, чтобы ты обучил Торе этого совершенного козленочка, любимого Творцом». 364 пункт. «Встали раби Элазар с товарищами и не позволили этому человеку находиться в доме. Сразу же увидели, как исчезает огненный столб, и раби Йоси открыл глаза свои. А ребенок этот прижимался устами к его устам. Сказал раби Элазар: „Счастлива наша участь, ибо видели мы воочию возрождение из мертвых“. Приблизились к нему, а этот ребенок спал так, словно оставил этот мир. Сказали они: „Счастлива участь твоя, раби Йоси, и благословен милосердный, явивший чудо тебе за крики и плач твоего сына, благодаря речам его, за то, что открыл он прекрасными речами своими врата небесные, и благодаря его речи и слезам добавили тебе жизнь“. 365 пункт. Схватили они этого ребенка и расцеловали его, и плакали с ним вместе от величайшей радости, и привели его в другой дом, пробудив его ото сна, и не сообщили ему сразу о возрождении отца его, а только спустя какое-то время. И они пребывали там в радости 3 дня и совершили вместе с раби Йоси многочисленные открытия в Торе».